Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать продолжение интервью с Василием Тимофеевичем Анаприенко, украинским автором книги «Преследованные властью», человеком, пережившим гитлеровские лагеря. А сколько вам лет было, когда вы попали в концлагерь?
Еще 14 не было. Осенью я попал, а в январе месяце мне 14 лет должно было быть.
И там было так страшно и тяжело, что вы там молились, да?
Да. Я крестился, и «Боже, помоги», говорил, и все.
Ну, зато так говорил от всего сердца. А крестились вы где?
Меня крестили еще малолеткой. Не помню, когда меня крестили. Владимирский собор еще тогда работал. Меня крестил священник, друг моей мамы и брата. Они вместе учились в духовной семинарии, и он меня крестил в Владимирском соборе.
Ну и вот вы попали в этот кошмар.
В общем, подцепили на голую грудь номер, сфотографировали, а потом на выходе дали полосатую
робу, да?
Робу, куртку и брюки дали полосатые, и в следующий барак отвели. В бараках там не было никакой постели, ничего, на голых досках.
А что за народ вокруг был? Что с вами за люди?
Разные люди были. И поляки, и югославы, и русские, и украинцы. Разные там были.
Ну вот кто-то из ваших земляков, может быть, тоже попал?
Был из Днепропетровской, Сумской области. И с Киевской области были люди. Ну, короче говоря, там долго не задерживали. Но меня там задержали. Меня оставили в вот этом санитарном бараке. Подметать, собирать этот волос и в мешки собирать, и паковать. И куда их отправляли, эти волосы, я не знаю. Наверное, где-то это вот на какую-то фабрику. Человеческие волосы. И женщин, и мужчин, все.
Они забирали для каких-то целей, да.
И там я был с 42 до 43 года.
Они издевались? Как они относились?
Если бы я там еще побыл немного, я бы там не выжил, потому что там настолько были жестокие условия. Во-первых, когда началась холода, начали, дали какие-то такие эти одеяла, обувь деревянная. Сверху что-то типа кожи, а подошва вся эта деревянная. Ну и вот эта роба. А спад зимой, осенью дали укрываться одеяло, а спали летом на доске, больше ничего не было. Зимой матрасы, набитые соломой. Ну, а я же говорю, там всех людей потом отправляли по лагерям, где есть недалеко производство какое-то. Здесь поставили несколько для обслуживания, для уборки территории и все это вот. А потом отправляли меня весной 43-го года, отправили в город Амштеттен. Там уже тоже ж концлагерь. Но не такой строгий был концлагерь. Это на территории наших пленных, наши военнопленные. Но наш был барак отдельный, охранялся отдельно от тех, потому что мы были подопытные кролики. На нас испытывали вакцину против туберкулеза. Дозы разные вводили. Кто нормальную дозу, тот выживал. И потом, наверное, туберкулезом никогда бы не болел. А кто повышенную дозу, заболевали туберкулезом, и их забирали, увозили, где-то уничтожали этих детей. Это был такой подростковый барак, 14-16 лет было, старше не было. Но он охранялся отдельно на территории, где военнопленные наши были. Но там были не только наши военнопленные, там и французы были, и бельгийцы рыли. Это предгорье Альп. Этот город Амштеттен. И они туннель в гору рыли. Вывозили этими вагонетками оттуда землю, рыли туннель. Или бомбоубежище, или там они завод хотели строить. Нас водили на работу. Я попал в группу на мебельную фабрику. Там заставляли убирать территорию, носить, подносить. Это военный цех такой был. Кроме того, там и мебель была. Но этот цех, где я был, это был военный цех. Делали ручки для гранат и приклады для винтовок и ящики для снарядов. И такой был цех. отдельно.
А как вам относились немцы, которые вас охраняли?
Немцы относились по-разному. Если хорошие, так хорошие. Но люди, когда нас гонят на работу, ведут строем, так вот, женщины нами и эти вот конвоиры, которые нас охраняли, не возражали, не препятствовали, давали нам и хлеб, и это вот.
Это местные женщины?
Местные
австрийки?
Люди. Австрийки давали хлеб нам и все. А если бы я в этом первом лагере побыл еще, так я бы там не выжил, потому что там два раза в день давали баланду с брюквы утром и вечером, и там 100-150 грамм хлеба. Хлеб какой-то такой был, с чего неизвестного.
На ваших глазах многие погибли, да?
Ну, там многие погибли, но многих там не держали. Там их отправляли
перевалочный
в другие.
Пункт, да?
Перевалочный пункт, другие лагеря. Часть в Освенцим отправляли, а часть в Бухенвальд, в общем, в другие это лагеря отправляли. В общем, там распределяли, где есть какое-то производство. Вот что интересно, вот это Амштеттена, недалеко был город Линц, и там возле этого города Линца был громадный концлагерь Дахау.
Да. Трагическое место такое.
И как раз мой дядя, это моей матери сестры, муж был в этом, в Дахау был.
Так он выжил или погиб?
Выжил он. Но он недолго прожил после этого лагеря. Короче говоря, перед концом войны американская авиация, они делали ковровые бомбежки. Решили полностью уничтожить этот город Амштеттен. Хотя там такой промышленности не было.
Ну, так же, как Дрезден, они с лица земли стерли, да?
Да, тучи, это было как воронье, столько этих самолетов налетело, американских. И сбрасывали бомбы беспорядочно на вокзал, на все. Уничтожили полностью город этот Амштеттен. Это где-то было в апреле месяце уже, 45-го года.
Но там остались мирные жители только, да?
Не, ну и солдаты там были, но мало там солдат было.
То есть они просто уничтожали всех и вся?
Все уничтожили полностью город. Вот я писал этому мэру города, Амштеттена, но он мне так и не ответил.
А вы в это время находились в пригороде? То есть вас не коснулась бомбежка?
Или они знали, что там это много наших военнопленных, и там кроме наших и французы были, и бельгийцы были. Большая территория была, это лагерь. Так что я хочу сказать, вот после этой бомбежки, ведь работали до последнего дня все немцы, предприятия, все это, что было. Привезли вот после бомбежки из Сахау этих заключенных. И буквально за два дня полностью восстановили железнодорожную эту станцию, начали поезда ходить. Уже кончалась война, апрель месяц, а они вот это вот, какая была в них дисциплина.
Да, организованно.
Организованно. Всех военнопленных наших и нас, всех бросили на это, расчистку этого города.
На восстановление.
На восстановление. Но почти весь город был уничтожен после этой бомбежки.
А кто вас освободил?
Наши освободили 9 числа утром. Мы увидели наши танки. Мы их таких танков не видели, Т-34. До войны их не было. Это уже во время войны их начали
выпускать.
Да. Увидели танки, а где-то часов 12 приехала Виллис, американская эта машина военная. Приехало три офицера и два солдата, нас всех построили, переписали. И буквально после этого, через час или через два, приехала кухня полевая, военная, накормили нас. Американцы 7 километров были. Причем так получилось, что наши эти вот...
Конвоиры, да?
Нет, конвоиры удрали. Немецкий фронт отступал сдаваться этим американцам. Уже Вену наши освободили. Фронт подходил к Амштеттену, когда окончилась война. Побросали оружие, все, немецкие солдаты, и пошли американцам сдаваться строем.
Хоть они их и бомбили, но все-таки они хотели сдаваться западным.
Американцам сдаваться хотели. Конвоиры все разбежались, никого не осталось. Приехали наши, покормили нас хорошо. Потом сказали никуда не уходить, не расходиться. Там у нас в этом лагере этих малолеток кроме украинцев, были русские, белорусы, поляков было много, и югославы были. На второй день приехали две машины, грузовые американские, эти студебекеры. Нас погрузили, украинцев, белорусов и русских, в эти две машины и повезли. А, ну, а те остались там, наверное, уже как договаривались с ними наши эти вот руководители, как они там договаривались, чтобы забрали тех поляков и югославов. И привезли нас на территорию, это мы уже потом узнали, на территорию Венгрии. Выгрузили среди поля. Железная дорога, полустанок такой, нигде никаких, ни вокзала, ничего нет.
Ни воды, ни еды, да?
Нет. Собралось много уже, это вот не только...
С вашего лагеря, с концлагеря.
Не только с лагеря, а из других мест. И наши там были эти вот врачи, смотрели, что и как, кого, куда. А потом пригнали состав товарняк и погрузили нас и повезли.
А еда и питье какое-то было?
Дали нам на дорогу, там кормили нас, полевые кухни. А на дорогу дали нам по 3 буханки таких кирпичика хлеба. И колбаса, типа это краковская, очень вкусная колбаса была для нас, было это...
Это вообще... А когда вы узнали, что победа наступила? И где вы узнали об этом?
Когда пришли наши, так и узнали.
Это уже для вас была победа?
Да, это уже была победа для нас. А когда за месяц где-то вот, вот это врут много за Гитлера, все австрийцы, немцы оплакивали Гитлера, что его убили при бомбежке. Что его убили за месяц. А здесь вот пишут, что его это вот...
Нашли в бункере.
В бункере, а сейчас уже, что он в Аргентине, это вот есть сведения, что...
Ну, это уже такие версии.
Да, и то версия, что он это вот там... Это двойники у него было не один двойник, а несколько двойников, так что то могли это вот... Где он делся, никто не знает. Ну, за месяц до окончания войны... Уже Гитлера не было, он же потом передал этого правления этому адмиралу. Адмирал уже подписывал это,
капитуляцию.
Короче говоря, привезли нас в Кишинев, а ехали мы в Венгрию, ехали через Югославию, потом Румынию, и, а потом аж в Кишинев привезли нас, и уже нас везли под охраной наши внутренние войска. Тогда уже было, по-моему, МГБ, уже не НКВД было, Министерство госбезопасности. Под охраной краснопогонники, внутренние войска наши. Был один вагон пассажирский, туда забирали офицеры и солдаты, которые ехали в этих вагонах, девушек наших, этих, которых это освободили. Вот с нашего вагона забрали симпатичную девушку, Надю с этого, с Сумской области она, тоже забрали.
То есть она там выжила, а сюда ее...
А сюда ее забирали.
Общем... А вот в вагон девушек забирали эти НКВДисты, ну, в смысле, эти краснопогонники.
Да, да, да.
Это не обычные войска были, а вот эти вот,
да, да, да,
карательные органы.
Карательные, да. Привезли нас в Кишинев, строем отправили на территорию, тоже огороженная какой-то был, несколько двух- и трехэтажных зданий было, это было или какая-то войсковая часть, там казармы были или что, и туда строим под охраной, и там уже наши эти вот МГБисты, наши эти его допрашивали, как, что, и там где-то...
Почему попал в плен?
Почему, как, там были с разных областей. Большая территория была ограждена под охраной, только ночью вызывали, пишут там протоколы, допрашивают, как и что. Ну вот один интересный был момент. Бежит по территорию этого городка военного парень лет 23-25 где-то, молодой, симпатичный, красивый парень бежит, а за ним с автоматом бежит не русский это вот солдат. Сержант и кричит: «Стой, стрелять буду!» С автоматом бежит за ним. А он, эти дома были такие трехэтажные, и пожарные лестницы были. И он, этот парнишка, по этой лестнице бежит...
Полез наверх.
Наверх на это здание. И этот же сержант туда за ним с автоматом. А он снимает черепицей красной. Крыша это снимает с крыши эту черепицу и бросает на этого солдата. А потом вылез на самый верх. Крыша была вот такая, наверх. И бежит, разгоняется, бегом бежит и кричит «За Родину, за Сталина!» И прыгает. Здесь асфальт, прыгает и разбивается. Еще он стонал, где-то минут пять, и все, и умер. Погиб. Кто он был этот? Там же в этом Кишиневе посортировали нас с города Киева, Киевской области. Посадили опять же в товарные вагоны нас. И повезли, и привезли в Мироновку.
Но вас допрашивали до этого?
Не один раз и несколько раз допрашивали.
То есть многих потом репрессировали уже на своей земле, да?
Да, некоторых отправляли сразу или в Сибирь, или куда, или как, потому что они сделали запросы, выясняли это. Там держали нас где-то до июля месяца, полтора месяца где-то мы были там в этом. Потом нас, киевлян, Киевской области... И привезли в Мироновку. Мироновку знаете, где это от Киева?
Это...
За Белой Церковью.
Ага.
И оттуда строим на территорию сахарного завода. Там тоже начали допрашивать опять же. И сортировали, кого куда. Если с области этого человек, допустим, там с Кагарлицкого района или с другого какого-то района, их отправляли туда в район, а киевлянам жить в Киеве не разрешалось. И меня отправили в Богуслав. Это в Киевской области есть город Богуслав. Туда отправили, и там, опять же, я должен был явиться уже в райотдел милиции, зарегистрироваться, все. И дали мне там комнатушку при хлебзаводе небольшую, и я там должен был жить. И моему дяде в Дахау, у него здесь жена и сын в Киеве, ему тоже не разрешили
вернуться в столицу, да?
В столицу вернуться.
Потому что был за границей, да?
Что он был член партии, директором был судостроительного техникума, ему тоже не разрешили в Киев. Его отправили в Немешаев. Вот зарегистрировался я туда, и я стал вольным. Делай, что хочешь. Но я сразу поехал...
Втихаря, если бы...
Не втихаря, свободно, можно было ехать.
Только жить нельзя было.
Только жить в Киеве нельзя было. А едь куда хочешь. Я сразу же приехал в Киев, домой сюда, а меня уже похоронили.
Как вы встретились с родными?
Ну, встретились. Короче говоря, в Киеве жить мне нельзя. А там это Богуслав, такой городок неплохой. И еще один с Киева, такой же, как я, тоже это вот. Но он старше меня. И причем он уже подружил где-то с девушкой, так что они поженились уже. Ну, ему уже было где-то 22-23 года. И мы с ним сдружились и начали привозить туда, в Богуслав, яблоки. И мы покупаем, село там есть в Богуславском районе, Медвин. Там сады очень хорошие, яблоко привозят, мы закупаем яблоко и везем в Киев, продаем на сенном рынке. Тогда сенной рынок еще функционировал, сейчас его уже нет. А потом решили освоить Москву. И вот ездили, а как ездили? На крышах, в тамбурах, едем в Москву на Тушинском рынке. Знаете, есть Тушинский?
А мы живем рядом.
Вот на Тушинском рынке мы это вот продавали, а ездили у него, моего этого товарища, с которым я сдружился, в Реутово, под Москвой, электричкой. Там его подруги этой. В Реутово у нее там брат был, волейбольная команда ЦСКА. Он волейболист был, причем это же они тогда первые места занимали, это и футболисты ЦСКА, армейские команды первые. И он там познакомился с девушкой, он тоже был в форме военной, ну военная это, ЦСКА это, волейбольная команда ЦСКА. И мы в этой девушке, у нее семья была, и мы там останавливались. И мне очень понравилось там, как они нас угощали чаем. В Реутово там сосновый это лес, и на шишках самовар, шишки бросают туда. И вот это
аромат, да?
Да, аромат, садимся за стол, блюдица, кусочек маленький сахара, и вот это блюдица наливает. И очень вкусный чай был тогда.
И сколько лет вы не могли жить в Киеве?
Я в Киев вернулся в 54-м году. Как я в Киев уже вернулся? В общем, вот так мы ездили, так? 46-й год. Зимой мы не ездили. Летом ездили, возили яблоко в Москву, семечко, яблоко. А оттуда возили барахло разное, одежду. И на рынке продавали, большие деньги зарабатывали. Давал родителям деньги.
Василий Тимофеевич, я бы хотела сказать, что вы после всех этих вот таких перипетий, такой сложной жизни, мало того, что вы остались живы, вы смогли получить еще хорошее образование. Вот расскажите немножко
как
о своем
образовании. Образ... получил? Вот едем мы в очередной раз с Москвы, есть Фастов 1, Фастов 2. Приехали на Фастов 1, идем, это там где-то с 1,5 километра на станцию Фастов 2. Там останавливаются товарняки все и едут до Мироновки. Это осень уже, 46-й год. А так я весь год спекулировал, как тогда говорили. Возил, продавал яблоко.
Надо было выживать, да?
Выживать, да. Короче говоря, везут с Карпат на платформах лес. На станции Фастов 2 остановка, там меняют паровозы. И нам повезло, садимся, здесь же платформа, лес, уже холодно, осень уже, сентябрь месяц. И мы за этим бровнами, за этим лесом сидим. А в Мироновке обязательно останавливаются все поезда, воду заправляют, пополняют запас воды. И я сел своим другом, едем, и рядом с нами едет, еще сел один мужчина и начал со мной разговаривать, говорит, чем ты занимаешься? А я ему и рассказываю. Говорит, а ты учиться не хочешь? Я говорю, очень хочу. Но я до войны окончил 6 классов всего. Учиться уже я перерос идти в 7 класс. Говорит, вот я еду тогда в Станиславскую область. Там есть город Снятин, там есть техникум. Там очень хорошие условия. Если хочешь учиться, езжай туда. Дал мне адрес, говорит, я там устроился преподавателем. Там, говорит, недобор большой, так что тебя примут там. Ну, у меня что, 6 классов, а для того, чтобы в техникум поступить, надо было 7 классов. Я заехал в Богуслав, продал это барахло, что купил, и еду назад сюда. Ну, опять же, с Петром договорились, что опять поедем в Москву. Приезжаю я в Киев, сюда к родителям, и иду в свою школу. 73-я школа вот была, это вот здесь недалеко, где я 6 классов. А так получилось, у нас была учительница, классный руководитель, украинский язык преподавала, Радченко Евдокия Николаевна. А у нас в одном классе, кроме меня, еще училась мои две сестры. Они слабо учились и оставались на второй год. И я всех догнал, уже в 6 классе получилось так, что 3, Анаприенко, в общем, я и 2 мои сестры, старшая одна на 3 года старше меня, а вторая сестра на 5 лет старше меня. И мы в 6 классе уже 3 Анаприенко. Я иду в эту школу, спрашиваю это, вот зашел учительскую, говорю, Евдокия Николаевна работает у вас, Радченко? Нет, она работает в другой школе, она у нас не работает. А тогда был такой эксперимент. Сразу после войны организовали, что девчата в одной школе, а парни, ребята в другой школе.
Ну, как было в царское время, да.
Еду я в ту школу. Захожу я в учительскую и спрашиваю, Евдокия Николаевна Радченко работает у вас? Да, работает. Она сейчас в 8 классе преподает. Сейчас она на уроке. 8 А. Я иду к 8 А, к двери стою. Звонок, открывается дверь, девчата выбегают и кричат. Девчата, к нам Ванька пришел. Крик такой, парень пришел к ним. А я уже, деньги у меня были, много денег уже я заработал, оделся.
Прилично,
да? Куда уже этого. Выходит эта Евдокия Николаевна, смотрит на меня. О, Анаприенко, а ты как здесь? В общем, короче говоря, я ей рассказываю, что так и так. А я ж только 6 классов окончил. И при немцах мы еще где-то 2 месяца ходили в школу, в 7 класс. Учителя те же пришли, только не пришла учительница русского языка. Она еврейка была, ее расстреляли у Бабином Яру. А все учителя пришли, как раз это Евдокия Николаевна, муж химию преподавал. И вот он нам рассказал, что ее это вот учительницу русского языка немцы расстреляли в Бабином Яру. Я рассказал свою историю всю эту, Евдокия Николаевна Радченко. Она выслушала меня, говорит, идем к директору. Идем мы к директору этой школы. И она, ее муж рассказала все, как. И он пишет мне справку, что я окончил 7 классов. Документы потерялись, что я окончил до войны 7 классов. А я, это ж тогда Евдокия Николаевна, говорю, и здесь работает в госпитале, в Ахмадете. Госпиталь был, говорит, моя сестра Антонина работает. Говорю, а можно и ей такую справку? И ей дали такую справку, написали, что она 7 классов окончила. Поехал я опять в Москву, продал там яблоко, семечки, все, набрал барахла и еду, заехал домой, и сразу с этим барахлом еду туда, в Станиславскую область, город Снятин, в этот техникум. Приезжаю я туда. Сначала я поступать хотел здесь, в Киеве, в железнодорожное училище. А потом мне не понравилось там, заставляли эти паровозы чистить. Мне не понравилось. Приехал я туда, в этот Снятин, это километров 2 или 3 от станции до города надо идти. Пришел я, нашел я этот техникум, нашел директора, говорю, так и так, я хочу учиться. Но, говорю, у меня нету этого аттестата за 7 классов, а справка же. Говорит, ничего, а уже где-то 1,5 месяца идет занятие. Говорит, ничего, если хочешь учиться, будешь учиться. Они должны были 2 группы набрать на первый курс, а они еле-еле 1 набрали. Говорит, будешь учиться. В общем, формально дал мне переписать экзамены по Конституции СССР, украинский диктант, еще что-то он дал, на, перепиши, чтобы для этого...
Да, что поступал, да.
Что поступал, а он оказался земляк, этот вот директор, Кучерук с этого Ирпеня. Говорит, вот мы земляки, мы почти земляки. Я с Киева, ты с Ирпеня.
И вы потом сестру туда же перетащили?
И я устроился там все... Пишу я домой письмо, то барахло, что этого я привез с собой, там оно не шло, не покупали. Я думал, что буду продавать, и деньги. Сразу же дали мне карточку хлебную, в общем, ну, продовольственную карточку. Живем мы на 2-м этаже техникума, 2-этажное здание, а на 1-м этаже занятия идут. Всего в техникуме тогда, когда я поступал, было где-то, те, что в прошлом году поступили, было где-то человек 70, и нас было 28 человек. Вот фотография есть.
Около 100 человек, да?
Да, в техникуме. Я окончил техникум с красным дипломом, так, а тогда такой закон был. Красный диплом без всяких экзаменов в любое высшее учебное заведение по специальности, то есть сельскохозяйственное. А дипломы не давали, сестра ж разом со мной закончила. Ее направили на работу. А мне тоже захотелось работать. Я пошел работать. Отработал сначала агроном-инспектора, а потом начальником инспекции, межрайгоссеминспекции. 3 района в моем ведении было. Короче говоря, я поступил без экзаменов уже не здесь, а пошел в армию. И в армии поступил в военно-транспортную академию в Ленинграде. А потом встретил там же эту свою подругу, первую жену. И я сдал экзамены в военно-транспортную академию, но не поехал. Я уже служил это, в элитных войсках, был батарея управления командующей артиллерии Северокавказского военного округа.
И сколько вы в армии служили?
3,5 года. А следующее образование, я там же в армии, когда служил, в академию не поехал, хотя сдал экзамены, меня еще и выругали, вызвали в штаб округа. Но дали разрешение мне поступить заочно в Кубанский сельскохозяйственный институт. Я в армии служил и один курс окончил заочно Кубанского сельскохозяйственного института.
А потом в сельхозакадемию?
А потом, когда уже вернулся с армии, пришел сюда в Киев работать, перевелся в академию, окончил академию и окончил Харьковский сельскохозяйственный институт, потому что у меня два образования. В общем, ученый-агроном, это академия дала, и инженер-почвовед, Харьковский институт почвоведения и агрохимии. Диплом у меня кандидата сельскохозяйственных наук, а аттестат старшего научного сотрудника почвоведения.
И потом вы работали в научно-исследовательском институте?
Я работал в научно-исследовательском институте сахарной свеклы, защитил диссертацию, были у меня аспиранты.
Научной работой вы занимались?
Занимался научной работой.
Степень у вас какая была?
Кандидат сельскохозяйственных наук и аттестат старшего научного сотрудника.
Василий Тимофеевич, вот у вас такая была непростая жизнь.
Да.
Вот скажите, вот ваши ощущения, вы чувствовали, что вас, вот говорится, Бог хранил?
Хранил Бог всегда меня. И до последнего времени хранил, и все время. Проявил я на работе, что меня выдвинули депутатом сначала этого районного совета, и не отпускали, я был председателем депутатской группы микрорайона и одновременно заместителем председателя жилищной комиссии.
Это то в советское время?
В советское время. Ставили на квартирный учет, распределяли жилплощадь.
Представляете, что сейчас это какое, какая сейчас это кормушка, какое денежное дело? И насколько было в ваше время, насколько все должно было быть честно?
Ну, а я же еще работал после начальником почвенной партии. То есть составляли почвенные карты. И вот же ударник коммунистического труда.
Я что хочу сказать. Вот очень интересно, какая у вас жизнь была, вообще какой-то исторический срез времени и вот такие связи семейные. Но я в конце нашей беседы хочу спросить, что для вас значит, когда приходит каждый год 9 мая? Что для вас значит День Победы?
Это вторая жизнь. День рождения мой второй.
Ну, а из тех, на ком испытывали вот в том концлагере, многие из ваших погибли? Вот.
Многие погибли. Очень мало осталось. Вот сосед мой, вот через забор, наши ученые начали испытывать эту вакцину противотуберкулезную намного позже, нежели немцы. А наши испытывали их на солдатах. И вот мой сосед, он уже покойный, служил в армии, и им тоже вакцину эту кололи. И он получил большую норму, как надо, заболел туберкулезом. И он говорил, пол дивизии заболело туберкулезом, его комиссовали, и так он лечился, ну и умер это вот последствия туберкулеза.
Василий Тимофеевич, ну вот вы уже в таком зрелом возрасте, вы потрудились, нашли архивные материалы, составили книгу, и поэтому хочется вас поблагодарить за такой труд. Желание, чтобы ничего не было забыто. Вы издали в 2012 году эту книгу. Вот. И хочется вам, во-первых, спасибо вам за очень интересный рассказ, а во-вторых, хочется вам пожелать, чтобы вы еще, может быть, что-нибудь смогли написать. И хочется вам пожелать помощи Божией и многих лет жизни. И, как говорится, чтобы вы всегда благодарили и славили Бога за такую насыщенную, яркую жизнь. Храни вас Бог, всего вам доброго.
Спасибо.
Вы прослушали окончание интервью с Василием Тимофеевичем Анаприенко, украинским автором книги «Преследованные властью», человеком, пережившим гитлеровские лагеря. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелы в пыли, этот день мы приближали, как могли, этот день победы. Порохом пробах, это праздник, с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. сеновских печей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудно вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы,
день победы,
порохом пропах. Это праздник,
это праздник,
сединою на висках. Это радость со слезами на глазах.
Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы.
День победы.